Tanya, я вам дал
сейчас.
право записи.
А, да? Да,
Да.
спасибо большое.
Значит, первая тема. Мы сегодня обсуждаем главу Шмини. В этой главе есть два главных блока. Первый блок – это события запуска в действие Мишкана, переносного храма в пустыне и, соответственно, гибель двух сыновей Аарона в этот день. И вторая вещь – это законы кашрута. Начнем со второй темы. Тема у нас «Психология кашрута. Двоеточие. Национальная кухня как пищевое поведение народа». У меня недавно был интересный момент. Я как бы человеку, у которого зрение такое же, как и у меня, плюс один, предложил, значит, померить несколько пар очков. Я позаказывал себе много разных вариаций очков с китайского сайта. И хотел поделиться, предложить, значит, он говорит, а зачем? У меня есть очки. Да, у него есть одна пара очков. Ему достаточно. Вот. Я понакупал много разных пар. Вот. Потому что мне интересно пробовать играться. Попробовать эти. И я понял, что это вопрос как бы характера. И ну, когда дошли до темы кашрута, я как бы понял, что это комплексно имеет связь с психологией народа. Вот, например, там немцы делают товары без большого разнообразия, да? И может быть, они не всегда самые привлекательные, вот, но они делают из лучших материалов. А вот китайцы делают товар из всяких, как бы, мягко говоря, отбросов производства, но они делают это привлекательным, выглядит хорошо. Вот. И точно так же эти нации ведут себя в отношении к национальной кухне. Немцы в своих национальных блюдах используют лучшие продукты. Китайцы делают вкусные блюда, добавляя массу специй, но блюда делают из того, что другие народы просто выбрасывают как отходы пищевого производства. Значит, я нашел один афоризм французской писательницы Эдмонда Шарль Ру. Всякая национальная кухня – это прежде всего кухня бедных людей. И действительно, действительно правильное наблюдение, потому что национальные блюда – это не блюда со стола богатых людей, а это блюда, доступные каждому. Вот. И именно в блюдах, доступных каждому, в национальных блюдах, именно в них и отражается психология нации. И исходя из этого, я посмотрел на законы кашрута. И, соответственно, попробовал сформулировать так. То есть то, что я вам сейчас предлагаю, это попытка выучить психологию евреев из национальной кухни. Значит, итак, начинаем. То, что у нас есть в недельной главе Шмини, это разрешенные виды животных. Соответственно, идет четкое ограничение количества разрешенных видов мяса, которые можно использовать в еду. И как это отразилось на нашем характере? Вот это вот ограничение, оно стимулировало поиск, как придать кошерным блюдам вкус некошерных. Еще в Талмуде есть история о том, как один мудрец решил попробовать вкус свинины. И ему поймали какую-то рыбу и так приготовили, что она была вкуса, значит, вот свиного сала. То есть именно свиное сало хотел попробовать. Вот. Такая же белое мясо, такое же жирное, там, и как-то его вот доработали вкус. Дальше. Запрет Торы смешивания мяса с молоком. Опять же, это очень серьезное ограничение. Есть масса видов национальной кухни, где всячески вкус мяса смягчается молочными продуктами. Значит, как это отразилось на психологии евреев? Значит, это ограничение. То есть это ограничение стимулировало мысль в нескольких направлениях. Во-первых, поиск, как сделать мясо мягким и нежным, не нарушая законов кашрут. Во-вторых, чем можно заменить молоко животных? Сейчас у нас на полках магазинов есть несколько сортов молока, которое не молочное, да? Молоко из шкедимы, из миндаля, из сои и так далее. Дальше. Маца. То есть в Песах у нас неделю есть ограничение на изготовление хлебных изделий. Значит, можно только маца. То есть то, что испечено в течение не более 18 минут от соприкосновения муки с водой. То есть фактически это ограничение по времени готовки. То есть как бы хлеб он настаивается там много часов, там, то есть чтобы тесто поднялось. Да, тут у нас опять ограничения, но уже ограничения по времени. Традиционное еврейское блюдо гефилте фиш. Гефилте фиш, в принципе, выросла из законов Шаббата, потому что в Шаббат один из видов работ запрещенных. А вот Малаха в Шаббат – это Исур Борер, запрет выбирать плохое из хорошего. То есть фактически в Шаббат, кушая, например, рыбу, нельзя из рыбы вынуть косточку. Это достаточно неудобно, потому что косточки мелкие в рыбе, глазом ты мог увидеть, но вынуть ее рукой нельзя. Надо взять этот кусочек вместе с этой косточкой в рот, во рту перебрать и изо рта уже вынуть эту косточку. Значит, чтобы не утруждать себя в субботу, решили, что можно повыбирать эти косточки до субботы. А именно в процессе готовки, если все тщательно перемолоть, то косточек уже никаких не будет. Причем Талмуд трактует заповедь «Ушмартем альнапшетейхем» «Храните ваши души, ваши жизни от повреждений, от беды», трактует так: не кушать рыбу вместе с мясом. Почему? Потому что когда в одной тарелке у тебя и кусочек рыбы, и кусочек мяса, ты берешь кусочек мяса, где косточка толстая, большая, вот, потом ты берешь себе в рот кусочек рыбы и можешь не успеть так быстро переключиться, что там косточка маленькая, и косточка может стать поперек горла. Поэтому сформировалось традиционно, что сначала кушают рыбное блюдо в пятницу вечером, да, потом суп, а потом переходят к мясным блюдам. То есть сначала рыбу, потому что в ней маленькие косточки. Потом придумали гефилте фиш, чтобы вообще не иметь проблем с косточками. Это только в наше поколение уже придумали филе. Значит, фактически гефилте фиш это ограничение усилий кушающего, да? Чтобы кушающий не задумывался всерьез там, значит, над есть там косточки или нет, а получал удовольствие от еды. Есть еще один запрет, связанный с едой растительного происхождения. Это не относится к категории кашрута, это относится к категории мицвот луэх баарес, заповедей, привязанных к земле Израиля. Это тевель эдмай. Значит, тевель – это урожай, новый урожай, от которого ты точно знаешь, что еще не отделили трумот маасерот, которые надо было дать коэнам и левитам. Дмай – это тот же самый урожай, но если ты точно не знаешь. Но статус и тевель и дмай запрещено употребление. То есть получается, собран свежий урожай, там, например, зерновых культур, там, пшеницы или ячменя, или ржи, хорошее свежее зерно. Вот. То есть ты это видишь, ты это можешь пощупать, но кушать его нельзя, потому что оно находится в таком статусе, который тебе запрещен. То есть это ограничение по статусу пищи. Еще одно блюдо, самое традиционное в еврейском меню, это чоунт. Чоунт на иврите переведено как хамин. Это главное горячее блюдо субботы, которое в разных абсолютно регионах мира было самым главным, самым традиционным блюдом. Значит, проблема, то есть как появилось это блюдо, очень просто. Опять же, есть запреты субботы кипятить воду. То есть вообще запреты варки. Запрет варки включает в себя то, что жидкость, которая в продукте, что она не должна подняться выше определенной температуры. Температура варки галактическая – это не 100 градусов, это температура одернутой руки, absolute. То есть то, что невозможно, настолько горячо, что невозможно удержать в руке. Значит, есть несколько мнений и разница между ашкеназим и сфарадим. Ну, возьмем для примера 54 градуса. Не вдавая сейчас в большое количество галахических спор. Значит, в принципе, так как нельзя варить в шаббат, значит, что значит варить? Это значит, нельзя даже готовую жидкую пищу в шаббат днем поставить подогреться. Потому что вода, которая в жидкости, которая в продукте, перейдет вот эту вот границу яцеледа, это будет уже нарушением ТОР. Но если температура горячая была на момент наступления шаббата, то ее можно поддерживать. Итого получается, в субботу днем можно кушать или сухие готовые блюда, которые можно подогреть, а сухое – это где твердого больше, чем жидкого, или то, что жидкое было горячим на момент наступления шаббата. То есть получается, с вечера шаббата до утра, до утренней трапезы, оно не остывало, поддерживалось на маленьком огне. Значит, соответственно, не каждый продукт может от такого длительного томления стать лучше. Поэтому вот традиционно суп кушается, бульон кушается в пятницу вечером. Почему? Потому что ни один бульон 12 часов на огне не простоит. Вот. А подогревать его нельзя. Вот. Поэтому сформировалось блюдо, в котором все возможные там злаковые культуры, бобовые культуры, где что росло, плюс мясо, опять же, кому какое доступно. Все это забрасывалось в одну кастрюлю, доводилось до кипения и доводится. Значит, дальше оно должно провариться, чтобы каждый продукт был в нем готовым. И дальше оно томится на медленном огне. Кто-то добавляет, делает кишки, кто-то кладет яйца, кто-то пакетики с рисом. Есть самые разные вариации чего-то. Значит, вот эта вот смесь зерновых, бобовых и мяса, причем чем больше жира, значит, это только придает хороший специфический вкус чоунту. Рамбам, будучи еще и врачом, он говорит, что чоунт – это пища тяжелая и вредная для организма. Тут точку поставить нельзя, он говорит. Но святость субботы переворачивает качество этого блюда на пользу людям. Значит, Рамбам совсем не мистик. И даже в этом своем комментарии тоже не мистик. Фактически, что он говорит? О том, что чоунт хорошо кушать в шаббат, а не в шаббат плохо. Значит, шаббат – это время отдыха. Будние дни – это время работы. Соответственно, он говорит, что тяжелая пища, она, да, разрешена. То есть нам никто не запрещал тяжелую пищу по законам кашрута. Да? Но она ограничена во времени именно отдыхом. Потому что в шаббат как бы желудок отяжелел, кровь бросилась к желудку, отток крови от головы. Человеку хочется спать, он может себе это позволить. Поэтому в шаббат организм такой, значит, такая пищевая нагрузка, она идет на пользу. Вот. В будние дни, когда ты в интенсивном беге, и еще и наесться тяжелой пищей, это уже пойдет во вред. Итак, вывод этой части, что еврейская кухня воспитывает самоограничение. И то есть иногда это ограничение по ассортименту продуктов, которые можно задействовать, как виды животных. Иногда это ограничение на сочетание продуктов, как запрет мяса с молоком. Иногда ограничение по времени готовки продукта, как маца. Иногда это ограничение времени, ограничение усилий кушающего, как гефилте фиш, или по статусу пищи, как тевель дмай. Иногда по времени, когда что кушать. Вот. То есть фактически еврейская кухня воспитывает самоограничение. То есть законы кашрута относятся к индивидуальным законам. То есть это, да, категория хуким, но это законы индивидуальные. Соблюдает кто-то кашрут или нет, это на мне мало отражается. Это его отношение к себе и его отношение с Богом. Его внутренняя чистота. Потому что чистота у продуктов есть еще и энергетическая чистота. То есть это не социальные законы. Это не законы там, справедливости в обществе, милосердия и так далее. Но вот этот вот навык самоограничения, это навык очень необходимый, и необходимость его растет все больше и больше в эпоху роста доступности продуктов и товаров. И если вы посмотрите на большую часть национальных кухонь мира, а это сейчас тоже информация очень доступна, и блюда гуляют по регионам, там у нас в Израиле есть и итальянская пицца, и японские суши, там и турецкая шварма, там и так далее. То есть, как бы, блюда разных и там венгерский йогурт в магазине. То есть, блюда доступны, и они гуляют сейчас уже по прилавкам всего мира. И вот этот вот навык самоограничения, вот, это навык, который... Причем не жесткого самоограничения, да? То есть доступно все. Белки, жиры, углеводы, там, микроэлементы, все, что организму необходимо, все это разрешено. Но с определенными грани в определенных границах и с определенными условиями. И, соответственно, если мы посмотрим на психологию других народов с позиции отношения к еде, то мы найдем очень мало примеров, когда национальная кухня воспитывает психологию достаточности. Что тебе достаточно вот этого, то, что у тебя есть. Учитывая такие ограничения. Это была первая тема. Вторая тема по главе Шмини – это видение пророка Элиягу о катастрофе и псалом Моше Рабейну. Значит, в ситуации, когда всеобщий праздник, праздник запуска, то есть спустилась Шхина на переносной храм. На фоне этой радости два старших сына Аарона, Надав и Авигу, берут совочки, кладут на них благовония, входят в святая святых и погибают. Написано, что они сгорели, но так как вынесли их тела и нетронутыми оказались и тела, и одежда, то то, что сгорели, это сгорели их души. И Моше подходит к Аарону и говорит ему какие-то слова утешения. И реакция Аарона – «Вайдом Аарон». Мы чуть дальше разберем это слово «Вайдом». Переведено, например, у Фримы Гурфинкель и безмолвствовал Аарон. Вот так. Просто чтобы вы почувствовали трагичность ситуации. Семь дней вшестером Моше, Аарон и четыре сына Аарона, они собирают мешкан, приносят в нем определенные жертвы. Моше помазывает на функцию священников Аарона и его сыновей. Непонятно, это было первый день или это было семь дней. Но жертвенник они освящали семь дней, значит, возможно, что и их вступление в должность коэнов тоже семь дней повторяющаяся процедура. То есть семь дней все вместе готовились. На восьмой день Моше приходит и говорит: сделайте вот так и так, и увидите славу Господню. И они делают, и спускается шхина, спускается облако на мешкан, и национальное ликование. Именно на пике вот этой вот радости происходит гибель двух, которые прошли вот это вот двух старших сыновей, которые прошли посвящение в коэны вместе с отцом и младшими братьями. Так неожиданно ушли из жизни. Моше пытается утешить Аарона и сказал Моше Аарону: Это есть то, что говорил Господь: так через близких мне освящусь и перед всем народом чтим буду. И безмолвствовала. Значит, фактически, что, какие ноты души Аарона затрагивает Моше в своих словах поддержки? Моше говорит, это то, что говорил Господь. То есть Бог сказал, значит, это должно было случиться. Это было предопределено. Это от нас с тобой не зависело и от них не зависело. Раши здесь приводит Сифра. Говорит так, цитирую Раши. Моше сказал Аарону: «Аарон, брат мой, я знал, что дом осветится близкими вездесущему, и полагал, что будет это либо через меня, либо через тебя. Теперь же я вижу, что они, то есть погибшие сыновья, превосходят меня и тебя». Что фактически, на чем проставляет акцент Раши? Он говорит, я думал, что... То есть это было предопределено. Но я думал, что это буду я или ты. Что погибнем в этот день, в этот момент, я или ты. Но Бог забрал лучших. Твои два старших сына, они лучше нас с тобой. Потому Бог выбрал для этой миссии их. Причем интересно вот это вот слово, как бы дом. Когда с працем Яковом случается ситуация, сыновья пасут в поле. Якову приходят и сообщают, что изнасилована его дочь Дина. Сейчас открою. Это Брэша 34, 5 стих. 5. «И сказал Шхем Хамору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девушку в жены. И Яков слышал, что он осквернил Дину, дочь его, и сыновья его были со скотом в поле, и молчал Яков до прихода их». Слово, которое здесь используется на иврите, «вегехериш». Совсем другой корень, совсем другое слово. «Хереш» – это глухонемой. То есть тут можно было бы перевести, как Яков онемел. Но онемел до прихода сыновей, пока сыновья, то есть он затих, да, до прихода сыновей. То есть это не то, что он впал в какое-то состояние, пришли сыновья, его как бы пробудили из этого состояния. Нет. Яков осознанно вошел в это состояние. Пока не пришла помощь со стороны сыновей. Так вот, дом – это состояние гораздо более глубокое. Откуда мы это видим? Как этот корень еще используется? Например, дом лев. Дом лев – это глубокая остановка сердца. Там. Неживая природа, есть модель такая в Кабале, Домен Цомеа Хай Медабер, разделение мироздания по уровням. Так вот, неорганическая природа называется домем. Это именно тот же самый абсолютно корень. То есть, как бы, безмолвствующая, не знаю, это не то, что там у минералов есть способность говорить, да, вот, а они впали в какое-то состояние безмолвствия. Они изначально не могут, минералы, говорить. Вот. В этом же корне две главные корневые буквы, то есть первая и вторая, это дам. Далет мем. Это кровь. То есть вот это слово дом, оно отражает какое-то очень глубокое состояние. Я не знаю, как каким точно словом это можно было бы сформулировать по-русски. Поэтому я привожу эти примеры, как используется этот код. Опять же, напомню, что усилило эффект то, что это было на фоне невероятного счастья и радости. Арон был выбит в это состояние. Теперь существительное от этого же слова это дмама. И это существительное, оно у нас фигурирует в Танахе, прежде всего наиболее так, на слуху место это видение пророка Ильяву. Это Малахим, первая книга царей, 19 глава. А в Авторот у нас это присутствует к Автора к главе Пинхас, книги Бамидбар. Там мы видим тоже удар на пике радости. То есть напомню коротко событийную канву. Значит, дело происходит в Северном царстве, то есть царстве Израиль. Два еврейских государства, Южная Иудея, Северная Израиль. Храм остался в Южном. И Северное, оно не только отделилось административно, оно еще отделилось и экономически, и духовно. И один непримиримый пророк Илиягу активно выступает против вот этого вот идолопоклонства, которое исходит от царской семьи. И в какой-то момент он выходит навстречу колеснице царя и говорит, как ты мог довести народ до такого состояния, что вот все поклоняются идолам. И царь ему говорит, это посмотри, народ доволен. И даже Бог доволен, иначе бы он там послал засуху, например, то есть как-то бы показал свое недовольство. Говорит, все довольны, всем хорошо, только ты один тут портишь все. И тогда Ильяху ему говорит, за то, что ты сейчас так сказал, не будет дождя до тех пор, пока я не попрошу о дожде. И начинается засуха, соответственно, не урожай, соответственно, народ начинает голодать, народ проявляет недовольство властями. Ильяху ищут по всей стране. И не могут найти. И когда уже как бы, состояние народа уже очень тяжелое, Легу сам выходит навстречу и говорит: а вот сейчас давай устроим поединок. И устраивает поединок на горе Кармель, строят два жертвенника, возле одного жертвенника собираются все 300 служителей Баля, культа идола. Возле второго жертвенника стоит один Ильягу, и народ стоит внизу. И каждый из народа боится подойти к Ильягу, чтобы проявить свою лояльность к нему. Все боятся. Суть соревнования была в том, что сложен жертвенник из камней, на нем лежат дрова, на нем лежит свежезарезанная жертва, надо только своими молитвами вызвать огонь с ним. Полдня служители Баля пытаются это сделать, у них не получается. Ильягу произносит какие-то еще такие с поддевкой слова, а потом, когда доходит очередь до Ильягу, то в ответ на его молитву спускается огонь с неба, который слезал и эту жертву, и дрова, и даже камни этого жертвы. Всеобщее ликование. Народ в едином порыве кричит «Ашем Гуга Элоге», то есть «Наш Бог самый великий, самая великая сила мироздания». И на месте убивают вот этих вот 300 служителей Баля. Как бы, проигравшие, значит, проигравшие. Ильягу на пике радости, потому что вот сейчас, вот, на глазах у всего народа Бог продемонстрировал, что Он единственная сила в мироздании. Но что происходит дальше? А дальше просто темнеет. Событие это происходило днем. Вот, а просто темнеет, и народ расходится по домам. Потому что электрического освещения не было. Вот, а другие виды очень накладно. А утром рано вставать, надо выходить в поле на работу. И он остается один. И когда весть о том, что произошло, доходит до столицы государства в Шамроне, город Шамрон, через греческий мы знаем это как Самария, да? Потому что в греческом нет шин шипящий. И царица Езевель посылает посланника Ильяву передать ему, что на тебя сейчас открыт новый сезон охоты. То есть до этого на тебя охотились, ты прятался, ты был скрыт. Сейчас ты как бы вышел наружу, сейчас на тебя заново идет охота. И я не успокоюсь, она говорит, пока с тобой не будет сделано того, что ты сделал с этими служителями Баля. То есть опять получается, на пике радости, такой радости за Бога, да, такой личный удар по Ильяву. И понятно, что его достаточно быстро найдут, и он, спасая свою жизнь, даже, может быть, и не думая о спасении жизни, но он просто с Северного царства бежит в Южное, и добегает аж до Бершевы, то есть гора Кармель это возле Хайфы, да, соответственно, значит, от Хайфы до Бершевы он добежал. Там он оставляет своего мальчика-слугу и уходит подальше в пустыню. Он пошел умирать. И я вам просто прочту текст. Я извиняюсь перед теми, кто этот текст и так хорошо знает. Вот. Но чтобы освежить в памяти. И рассказал Ахав Йезевеле все, что сделал Элиягу, и то, как он убил мечом всех пророков, то есть пророка Баля. И послал Йезевель посланца сказать Элиягу, пусть то-то и то-то злое сделают со мной боги еще больше, если я завтра в эту же пору не сделаю с твоей жизнью того же, что сделано с жизнью каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Бершеву, которая в Иудее, и оставил там отрока своего, и ушел он в пустыню на день пути, и придя, сел под кустом дрока и просил смерти душе своей, и сказал, «Довольно, теперь, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих», и лег и уснул под кустом дрока. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, поешь». Взглянул он, и вот у изголовья его лепешка, печеная на углях, и фляга воды. И поел он, и напился, и лег снова. И опять пришел ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, поешь, ибо дальняя дорога перед тобой». И встал он, поел и попил, и шел он с силой той трапезы 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев. Считается, что это Синай. Это другое название горы Синай. И вошел он там в пещеру, ночевал в ней. И вот слово Господне было к нему, и сказал он ему. То есть Бог сказал пророку Илияву, что тебе здесь, Илияву? И сказал он, весьма возревновал я о Господе Боге Цваот, потому что оставили завет твой сыны Израилевы, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал, то есть Бог, выйди и стань на горе перед Господом. И вот Господь проходит, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Не в ветре Господь. После ветра землетрясение, не в землетрясении Господь. И после землетрясения огонь, не в огне Господь. И после огня голос тонкой тишины. И было, когда услышал это Илияву, покрыл он лицо свое плащом своим и вышел и стал у входа в пещеру. То есть вышел из видения. Да? И вот голос к нему сказал, что тебе здесь, Илияву? И сказал он, весьма возревновал я о Господе Боге Цваоте, потому что оставили завет твои сыны Израилевы. Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, а остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал ему, то есть он повторил слово в слово то, что было и до видения. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажешь Хазаэля на царство в Араме, а Еу, сына Нимши, помажешь на царство в Израиле, Элишу же, сына Шафата из Авель-Мехолы, помажешь пророки вместо себя, и будет тот, кто спасется от меча Хазаэля, умертвит Еву, а того, кто спасется от меча Евы, умертвит Элиш. Значит, то есть Бог ему говорит, иди вернись и передавай дела. Помажь вместо себя в пророке Илишу, помажь вместо Ахава царем в Израиле, в Северном царстве, помажь Еву сына Нимши, И там еще в Дамаске помашу там еще кого-то там на царство. Значит, итак, вот это вот сочетание, то, что переведено как голос тонкой тишины, на иврите оно «коль дмама дака». «Коль» — это голос через «каф», через «куф», извиняюсь. «Дака» — тонкая. И вот это вот «дмама». «Дмама» здесь переведено как «тишина», но, как мы уже видим, что это слово гораздо более глубокое какое-то. Так вот, мы видим следующее, что Бог не утешает Ильягу, как и не утешал Аарона во время гибели его двух старших сыновей. Бог не обращается к Аарону в тот момент. Моше его утешает, Бог нет. О чем, собственно говоря, само видение Ильяву? Что Бог ему пытался сказать через это видение? Он ему пытался расширить картину мировоззрения. То есть он ему хотел показать глобальные процессы истории. И в этих глобальных процессах истории идет по нарастающей. Сначала ураган событий, руах, сильный ветер, сокрушающий скалы, да? Потом раж, сейчас это шум, но там это оно означает землетрясение, когда людей трясет. Потом эш, потом, когда все выгорело, и потом кольд мамадака, голос вот этого вот глубокого, глубинного безмолвия. Мы видим из текста, что Элиягу не досмотрел видение до конца. Он прервал видение. Он не остался в этом состоянии. Он не посмотрел, что будет дальше, что будет за этим голосом тонкой тишины. Мы видим, что Илиягу остался с тем же самым нарративом, то есть он после видения повторяет слово в слово то же самое. И напоминаю, что все это происходит фактически меньше, чем через 50 дней, да, то есть 40 дней один день он от Бершевы ушел в пустыню, и 40 дней он еще шел оттуда. Еще раз там переночевал, и сколько он добежал, за сколько он добежал с Хайфы до Бершевы, мы не знаем. То есть это все в общей сложности, в любом случае, меньше 50 дней между пиком его жизни, то есть самым пиковым, знаковым, значимым событием его жизни, и вот этим вот видением в пещере, в котором главное, что он не смог перенести, вот этот вот голос тонкой тишины. И в знак некоторого протеста перед Богом он выходит из этого видения. Вопрос, что показал ему Бог, с чем не смог смириться Илья? Возможный вывод, то есть я даю сейчас это в виде предположения, потом вы увидите еще несколько аргументов, которые в пользу этого предположения, что вот эта вот дмама, которая трагедия на пике успеха с Божьей помощью, вот это вот самое большое, если проецировать это на историю еврейского народа, то самая большая национальная трагедия еврейского народа – это Шоа, катастрофа европейского еврейства в 20 веке. Вот. И она, да, тоже происходит на фоне возвращения народа Израиля из Галута, сионистский алиот. Опять же, если внимательно посмотреть текст, что рекомендую потом перечитать и перепроверить все, что я говорю, то если после руах, урагана, раш, землетрясения и эш, огня, каждый раз говорится «не в этом Господь», то после голос тонкой тишины, голоса тонкой тишины, эта фраза не звучит. Фактически, вот это вот оставляя как бы повисший вопрос, то есть нет ответа на вопрос, где был Бог во время катастроф. Теперь возьмем другой источник. Это 90-й псалом. Значит, царь Давид, когда составлял книгу псалмов, он включил и молитвы тех, кто были до него, которые сохранила народная традиция. То есть, когда людям не хватало своих слов в обращении к Богу, они прибегали к словам из молитв каких-то известных личностей. Вот. И так сохранилась традиция 10 молитв, личных молитв Моше Рабейну, Моисея. И в книге псалмов они включены с 90 по 100 псалм. Вот 90 псалом, который начинается от Филалы Моше Ишаалагим, молитва Моше Человека Божьего. Давайте я вам сейчас прочту перевод хотя бы целиком этого псалма. Потом мы перейдем к разбору текста. Но хотя бы сначала текст. Сначала перевод, потом уже нюансы текста. Значит, из переводов мне более показался близким по смыслу перевод издательства Швутами. Вот по нему я и прочту вам. Молитва Моше, человека Божьего. Мой владыка, ты был нашей обителью из поколения в поколение. Прежде чем были созданы горы и заселилась земля, от века до века ты, Бог, доводишь человека до падения и говоришь: вернитесь ко мне, сыны человеческие. Ведь тысяча лет в твоих глазах, как день вчерашний, когда он мигнул, как одна ночная стража. Текут они, как сон, подобный жухлой траве, что утром цвела и зеленела, а к вечеру увяла и высохла. Так мы истреблены твоим гневом и твоей яростью, приведены в смятение. поставил ты перед собой наши грехи, наши сокрытые проступки перед сиянием своего лица. Вот все наши дни прошли в твоем гневе, растаяли наши годы, как звуки речи. Дни нашей жизни 70 лет, а если в силе 80 лет. И все их величие – суета и обман. Я тут все-таки, ладно, не буду сейчас поправлять этот перевод, потом доправлю. Дни быстро сменяют друг друга и улетают. Кто знает силу твоего гнева? В трепет приводит твоя ярость. Сколько дней нам отпущено извести нас, чтобы пророчествовало мудрое сердце? Возвратись, Господь, сколько еще ждать? Помилуй своих рабов, насыщай нас по утрам своим благоволением, и мы будем радоваться и ликовать все свои дни. Порадуй нас соразмерно дням, когда ты заставлял нас страдать, годам, когда мы видели только беды. Да откроются твоим рабам твои деяния и твоя слава их сынам. И да будет милость моего владыки, нашего Бога, на нас. И упрочь для нас дело наших рук утверди. Сейчас я хочу пробежаться по нескольким ключевым моментам, чтобы вы почувствовали вкус оригинального текста. Фактически в этом псалме перемешаны две линии. Линия жизни человека и история народа или всего человечества. И один из показательных предложений – это фактически сценарий того, как Бог воспитывает человечество и отдельно взятого человека. Это третье предложение. «Доводишь человека до падения, говоришь, вернитесь ко мне, сыны человеческие». Так вот, на иврите «Ташеф и ноша аддака, ватом аршуву бнеада». Значит, ты доводишь человека до дака. Дака пишется как далет, каф и алов. Значит, именно это же слово, именно этот корень существительного дикаон, депрессия. То есть фактически можно было бы сказать, ты доводишь человека до депрессии, до отчаяния, и говоришь, вернитесь ко мне, сыны человеческие. Опять же, первая часть предложения в единственном числе, вторая часть во множественном, да, что говорит о том, что это может быть применимо и к отдельно взятому человеку, и ко всему человечеству. Но тут, в этом предложении, важная вещь, что смысл того, что ты доводишь аддака, опять же, тут не сказано «ввергаешь человека в депрессию» или «ввергаешь человека в отчаяние». Доводишь до, то есть до границы, за которой уже депрессия и отчаяние. Доводишь человека до границы и говоришь «вернитесь ко мне, сыны человеческие». Но вот эта вот вторая часть предложения, она говорит о том, для чего это делается. Для чего Бог доводит человека до крайнего проявления своих чувств? Чтобы вернулись к вере в Бога. Дальше я, опять же, не ставлю целью, я не лингвист, не ставлю целью дать лингвистический анализ всего псалма. Тут у нас есть Эстер, которая наверняка этот псалом разбирала. Значит, 7-8 стихи. 7-8 стихи, перевод звучит так. «Так мы истреблены твоим гневом и твоей яростью приведены в смятение. Поставил ты перед собой наши грехи, наши сокрытые проступки пред сиянием своего лица». Так вот, сейчас я вам покажу одну вещь. Это моя находка, но на основании комментария Балшемтова. Значит, Балшемтов умер в 1760 году. Через 20 лет после смерти Балшемтова была издана в печать первая книга, в которой сформулировано было учение Балшемтова. Книга, записанная его преданнейшим учеником равом Яковом Йосифом из Полонова. И книга называется «Толдот Яков Йосиф». Значит, и там на главу Китиса, главу, в которой рассказывается о грехе Тельца, то есть глава фактически начинается с переписи населения еврейского в пустыне, а потом рассказывает о грехе Тельца. А событийно было наоборот. Сначала грех Тельца и погибшие во время греха Тельца, а потом только перепись. Но глава названа в честь переписи. Как бы «Ки теса это Рошей бне Исраэль», там, когда будешь возносить или считать поголовно сынов Израиля, то сделай это так и так. И со слов Балшемтова в книге «Толдот Яков Йосиф» говорится, что в год теса, то есть вот эти вот три буквы «Тав», «Шин», «Алов» берется как цифровое значение, как номер года. Будет последний платеж греха Тельца, за грех Тельца. Значит, чтобы было понятно, как бы напомню, что когда у нас номера годов по-еврейски, да, то тысячелетия не вписываются, а считают только сотни и десятки и единицы. Соответственно, ТАФ это 400, ШИН это 300, то есть 700. Алов это 1, 701 год, 5701 год. 5701 год, сентябрь, Рош-Шана, это сентябрь 1940 года. То есть это 40-41 год. Значит, я, воспользовавшись этой идеей Балшемтова, обратил внимание, что в этом псалме вот этот вот 8 стих «Поставил ты перед собой наши грехи» начинается со слова «шата». Причем вот это вот слово «шата» так как Танах переписывался всегда вручную до книгопечатания, соответственно, есть в основном правильное, считается, написание, когда он пишется шин-тав, то есть две буквы. А иногда встречаются рукописи, где есть еще буква гей. Шин Тав Гей. Так вот, Шин Тав это те же 700, да? С Гэем или без Гэя, то получается, что мы получаем так, что если без Гэя, то это 5700 год, то это у нас, соответственно, 1939-1940. А с Гэем это получается 5705 год, и это уже 1944-45. И получается, что то, что в одних рукописях так, в других так, это не спор, а как писать правильно, да? А фактически и то правильно. Только очерчено начало катастрофы 39-й год и конец катастрофы 44-45. Но если мы рассматриваем, опять же, текст псалма, то мы сейчас находимся 7-8 стихи, да? То есть это первая шата, это первое слово 8 стиха. Всего же в этом псалме 17 стихов. То есть это меньше середины даже. Ну так, ладно. Почти середина. Фактически, если мы рассматриваем то, что в видении Илиягу катастрофа – это конец, за который он просто не готов был посмотреть, а что потом, то в псалме Маше катастрофа не конец. И прочту очень показательное с 13 по 17 стихи. «Возвратись, Господь». То есть, если до этого Бог обращался к людям, вернитесь ко мне, то теперь уже люди обращаются к Богу, говорят, вернись, ты вернись к нам, вернись, Господь. Сколько еще ждать? Помилуй своих рабов. Насыщай нас по утрам своим благословением, благоволением, и мы будем радоваться и ликовать все свои дни. Порадуй нас соразмерно дням, когда ты заставлял нас страдать годам, когда мы видели только бедствия. Да откроются твоим рабам твои деяния, то есть дай нам понять смысл происходящего и твоя слава их сынам. То есть старшему поколению надо понять, почему происходили такие вещи. Молодому поколению нужна проявление божественного могущества здесь и сейчас, слава Богу, да? И финальное, конечно же, значит, Вегино. То есть тут очень бы я попытаюсь сам перевести. Тут как бы три идет уровня. Вегино Ашем Алагейну Алейну, то есть да будет как бы милость твоя на нас, да, то есть чтобы нам жилось хорошо. По-простому говоря, да? Достаточно? Да нет, недостаточно. Умаасеядейну каненегу, извиняюсь, умаасеядейну канена алейну, и чтобы маасеядейну, дела наших рук, как бы утверди на нас, то есть по-простому говоря, чтобы мы видели результаты наших усилий. То есть то, что мы, чтобы нам жилось хорошо и как бы как-то объективно, и главное это в ощущении, это одно. Но человек может жить благополучно, а все, за что он берется, у него не получается. Нет. И благополучно, чтобы было, и чтобы мы видели результаты наших усилий. Вот. А концовка у Маасе Ядену Кананеу. И дела наших рук утверди. Что в этой фразе отсутствует? Алейну, на нас. Да? То есть это уже то, что будет после нас. Чтобы наши усилия, дела наших рук, чтобы они не умерли с нами, а чтобы у них было продолжение уже после того, как мы оставим это. Так вот, если подводить вывод здесь, то получается, что по Моше Рабейну катастрофа – это не конец. И за нею будут дни и годы, когда столько же дней и лет радости и удовольствия, сколько было дней и лет страданий и несчастья и гонений. Теперь еще один любопытный момент, как бы, опять же, косвенное подтверждение правильности моего предположения, что видение пророка Элиягу также связано с катастрофой, это не случайность того, что день памяти катастрофы в Израиле находится между Песахом и Днем независимости. То есть между одним спасением и другим спасением. То есть получается, что исторически, если брать это на уровне, вот, проецировать с месяца на тысячи лет, то получается спасение, катастрофа, спасение. И опять же, верующий еврей изначально исходит из того, что нет в мире случайностей. Что случайность – это просто невыявленная закономерность. За каждой случайностью стоит Бог. И то, что после всех споров, когда, на какую дату установить день памяти катастрофы, в результате это упадет именно на месяц Нисан, месяц Нисан, когда весь месяц не читают в синагогах Таханун, то есть весь месяц носит волну праздничности. И то, что фактически там, посмотрите по датам, после окончания Песаха день памяти катастрофы через неделю, и через неделю после дня памяти катастрофы день памяти воинов, погибших в войнах Израиля, сюда же включены и те, кто воевали против фашизма, потому что это послужило становлением государства Израиль. И, соответственно, День независимости сразу на следующий день. Да? То есть вот практически посередине между Песохом и Днем Независимости. Вернувшись к псалму, тут есть тоже интересный момент. Значит, то, что я не исправил перевод по ходу, вот, то есть так, в принципе, перевод этот мне, ну, очень нравится. Он наиболее близок к тексту, но вот в одном месте все-таки вот я не согласен с переводчиком. Это 10 стих. «Емеш нотейну вагем шивим шана, ваим вагвурот шмоним шана, верахбам амаль веавен». Значит, дни нашей жизни 70 лет, а если бегвурот в мужестве, в силе 80 лет. И вот следующую фразу как бы я бы перевел, и некоторые переводчики так и делают, и большая часть из них, из этих лет, да, проходит в суете и обмане. Я осмелился на такой шаг. Значит, я взял как рождение государства 1948 и плюс 70 лет и плюс 80 лет. То есть плюс 70 лет получается это 2018 год. И в псалме говорится, дни нашей жизни 70, а если с мужеством, бегвурот, гвура – это мужество, героизм, герой, гибор, да, от этого же корня, то тогда 80. Понятно, что это не предел жизни человека, и сам Моше 80 лет только получает от Бога инструкцию пойти в Египет, возглавить процесс исхода из Египта. Вот, а умрет он в 120 в полном сознании и здоровым, и физически, и психически. Но почему тогда он обозначает вот эти вот границы 70 и 80? 1948 плюс 80 – это 2028 год. Да? То есть получается, что вот это вот как раз десятилетие с 18 года по 28 – это как раз десятилетие для страны Израиля именно бегвурот в мужестве. На этот период приходит ситуация, когда за 2 года страна несколько раз идет подряд на выборы в Кнессет, то есть трясет политически. Соответственно, история с Хамасом, Хизбаллой, Ираном. Все это, во всем этом мы сейчас активно варимся. Но бегвурот 80, да? То есть он не сказал там 85, там, или, к сожалению, не сказал 75. Это был бы 23-й год, 2023. Вот. Значит, вывод, если я правильно читаю Псалом Моше, то качественных изменений нам следует ждать к 2028 году. С одной стороны, мы следим за новостями, что произошло за этот час или за 15, последние 15 минут, но события развиваются достаточно как бы медленно, если сравнивать это с жизнью человека, да? И мгновение, если сравнивать это с истории народа. Вот. А пока мы находимся с вами в этой суете, обмане, и дни быстро сменяют друг друга. Да? То есть, как тут сказано, суета, обман, дни быстро сменяют друг друга и улетают. Кто знает силу твоего гнева? То есть как бы не знаем, что день грядущий нам готовит, но Моше Рабейну это написал, это его личная молитва, и составлена она в пустыне 3300 с лишним лет назад. И, как видим, она очень хорошо накладывается на нашу с вами реальность, на новейшую реальность нашего народа. Вот, все, спасибо. Можно включать микрофон, и можно задавать вопросы и спорить.
Рафаэль, можно вопрос один?
Да,
спасибо большое за лекцию в очередной раз. Ну, он не совсем по темам, может быть, он просто как-то в ледерах. Есть какое-то объяснение тому, что именно этими словами про «дело рук наших да утвердит» вот это «умаса и адейну конена алейну» заканчивается «крият шмаша лемета». То есть, когда мы заканчиваем день и читаем шма перед сном, именно этими словами мы заканчиваем вот эту версию, как бы вот этот этап. То есть, есть там какая-то подоплека, что-то, что я, скорее всего, не подозреваю, или это просто что-то логичное вот на поверхности? Мы закончили день, и мы просим как бы вот именно сделать плодоносными наши усилия, что ли, рутинные? Или там есть что-то действительно такое вот более глубокое?
Вот, более глубокое я, по-моему, сегодня уже проговорил. Значит, вот смотри, в истории Каина и Авеля, если вчитаться в текст, то Бог принял Авеля и его жертву. И Бог не принял Каина и его жертву. Каждый из них принес свои жертвы. Вот, Бог принимает и человека, и его жертву, как бы это как бы не само собой разумеющееся, да? Что это одно и то же, и оно идет обязательно вместе. То есть тут в словах Моше получается, чтобы Бог принял нас, чтобы нам было хорошо, комфортно, благополучно, да? Но и чтобы мы видели результаты наших усилий. И как бы мы ложимся спать, а сон – это на 60-й смерти. Да? Нам важно, чтобы и усилия наши, чтобы имели продолжение на этом свете. Масайдену каменегу. Вот. Поэтому как бы мы заканчиваем этой фразой.
А нет противоречия здесь в том, что мы начинаем утро с того, что мы жертвенника убираем золу. То есть получается, что каждый новый день все равно мы начинаем с нуля. Получается, что вроде мы надеемся и просим, чтобы этот какой-то созидательный процесс, он непрерывно в нашей жизни имел место, а как бы такой богоугодный, выгодный для нас. Но в то же самое время Каббала нам говорит, вот читай как бы про все необходимые процедуры, думай о том, что все, что сделал накануне, это все прах. Как-то вот нет гармонии у меня с этим. Какой-то когнитив.
Да, я понял. Значит, поправлю, что мы начинаем день не с нуля, а с минуса. У нас не чистый жертвенник, а на нем уже зола.
Да-да.
И как бы главная идея все-таки гармония двух перспектив. Ближайшей перспективы и дальней перспективы. Вот. Ближайшая мы начинаем новый день. чтобы не тратить много времени на почивание на лаврах от вчерашнего служения Богу, от вчерашнего служения Богу осталось только зола на жертвеннике. Вот. Поэтому достиг чего-то вчера, переступи через это, у тебя сегодняшний день. Это как не знаю, команда чемпион в спорте. Она победитель, она лучшая, но она каждый раз выходит на площадку и каждый раз заново доказывает, что она лучше.
Yeah.
Она выходит на площадку, мы тех порвали и тех порвали, вот, то может и проиграть. Вот. Поэтому есть короткая перспектива, а есть дальняя перспектива, что все-таки, чтобы дела наших рук жили в этом мире. Это больше, чем наша жизнь.
Хорошо. Я поняла. Спасибо большое. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос.
Серафим, можно вопрос?
Да, Серафим, пожалуйста.
Я когда вчера вот читала главу Шмини, как-то я в одном месте, мне кажется, я что-то неверно поняла, потому что, наверное, так не может быть. Там, когда конкретно про кашрут, ну, сказано, почему можно то, почему нельзя это. А кроме того, потом там такая фраза, ну, тут как бы уже у меня в комментариях там так написано, что не исповедующий иудаизм можно есть все, потому что они не унаследуют, ну, они ничего не имеют в мире грядущем. Неужели это так?
Так, значит, скажу культурно, Тора не несет ответственности за этот комментарий к Торе. Хорошо?
Спасибо.
А вот. Значит, да, безусловно, посмотрите, если, опять же, в рамках контекста, в какой книге сформулированы законы кашрута? В книге Ваикра, в третьей книге, которая посвящена теме Тума и Тагара, то есть эмоционально-энергетической чистоты и нечистоты. То есть фактически речь идет не о... То есть чистые и нечистые животные – это не о их отношении к гигиене. Да? Это их энергетическая чистота, эмоционально-энергетическая чистота. Поэтому признаки кошерности млекопитающих – это два признака не хищника. Вот сегодня мы как раз этот вопрос обсуждали с Любочкой и Хаймом. Они здесь у нас тут в эфире тоже. Вот. Тоже. Как раз получается именно речь идет о душевной чистоте. И, соответственно, как у разных народов разные национальные кухни, разные можно-нельзя в еде. Да? И это отражается на том, что у каждого народа есть какая-то своя функция, которую он выполняет на благо всего организма человечества, да? Наднационального организма. Вот. Соответственно, есть, как в организме, есть органы более нежные и более крепкие и прочные, и также и там посмотрите паренхима печени, там клетки печени или там клубочки в почках, там и клетки там, например, кожи, там или связки соединительной ткани, или мышцы, то есть это совсем разные способности выживать. да, и, но и функции у них разные. То, что выполняет печень, никакие другие органы это взять на себя не могут. Вот. Поэтому у разных народов есть разные требования к еде. Есть те, которые ограничивают себя больше. Там разные группы индусов, где тщательно следят за тем, чтобы ничего из животного мира, любого размера, от там, больших животных до там, насекомых, чтобы, не дай бог, не попало в пищу. И вообще даже не то, что в пищу, а чтобы их даже не задеть, не причинить им вреда.
Индусам это мало помогает. Если приедешь в Индию, так из туалета не будешь выходить все время, что там живешь.
Да. Если приедете в Японию, то ситуация будет не намного лучше.
А вот. Почему в Японию тоже?
Потому что суши, всевозможные вообще морепродукты, если их обрабатывать там как-то химически или термически, то это уже будет не тот вкус. Вот. А так приходится кушать с микробами, которые, значит, там и живут.
Да. Рафаэль, можно задать вопрос? Я тут кусочек маленький пропустила. Может быть, вы об этом говорили тут к ребенку, с ребенком Валандалас. Скажите, вот как вы считаете, в Советском Союзе был, это мне рассказывали женщины, которые там работали в детских садиках, что там было разделение очень строгое мясного и мясной и молочной посуды. То есть там почему-то...
Не только. Не только. Еще была отдельная кастрюля для варки яиц. Это закон советского общепита был.
Но это,
я это изучал.
Яйца это можно понять, да, что там...
Нет,
отсюда.
Нельзя понять, а какая разница, если вы его сварили, там все 100 градусов, оно кипит, вода. Там понятно, что никакие сальмонеллы или там еще что-нибудь не выживет. Тоже какая разница?
А как это
кашрут не
объясняется?
Требует у нас... значит, отдельную кастрюльку для яиц.
Ну, кашрут, да. А вот что касается вот этого мясного и молочного, на чем они основывались? Это же была какая-то, ну, такая, как бы, медицинская рекомендация.
И, значит, основывались в силу того, что первый семестр я учился на санитарном отделении, поэтому я в курсе.
Хорошо.
Девочки, с которыми я учился, они потом с санэпидемстанцией пошли работать. Значит, идея была в следующем, в наблюдении, что кастрюля после мясной пищи, что молоко в ней сворачивается. Поймите, что моющих средств тогда было, как бы, доступных,
ну, да.
Сами понимаете, да?
Да.
Вот, поэтому вычистить идеально, особенно если кастрюля, мясо в ней подгорело, вычистить идеально перед приготовлением следующего блюда невозможно, и молоко просто сворачивалось. Поэтому ввели четкое разделение. Мясное, молочное, яйца.
Ага, интересно. И второй вопрос, вот как раз вы предугадали, связанный с вот этими моющими средствами. Вот вы не считаете, что сейчас, когда появились моющие средства, вот как Хава Куперман, Рабанит, Хава говорит, что чтобы женщины не убивались в Песах, что если полить это пол моющим средством, так никакая собака в жизни кушать не будет, и поэтому относитесь спокойно. Вот. Ну, в том смысле, что сейчас, если мы помоем хорошо, честно, моющим средством, то, может быть, это не так страшно, что, скажем, тарелка, ну, фаянсовая, была, допустим, мясная, а потом мы ее хорошо помыли, можно даже прокипятить, и в этом случае, может быть, это же не глина, которая, правда, впитала, и тут ничего не сделаешь. То есть должны быть какие-то, если бы у нас был сангедрин, например, то он бы вносил изменения, вот как вы считаете? Это же не что-то...
Я понял. Значит, смотрите. Первое. Мы сейчас это все говорим гипотетически, а не галахически. То есть, чтобы... не делали практических выводов сразу.
Mm-hmm.
Значит, фарфор, фаянс – это все равно та же глина, то есть это то, что подпадает под категорию клей Хэррис, изделия из глины.
Mm-hmm.
Да, она обожжена, да, там есть слой. Значит, если обработать, допустим, какой-нибудь хлоркой, то вкус, который впитался, он может быть пагум, то есть он будет испорченным вкусом. Но это не значит, что он оттуда выведен, этот вкус. Понимаете? Значит, считается, что из изделий из глины, опять же, никто же не ел из сырой глины, все равно оно проходило обжиг, да? Вот. То есть все равно оно, вкус впитался и не может быть извлечен обратно. Вот. Поэтому фарфор, фаянс, там, если использовался в течение года, то не может использоваться на Песах.
Mm-hmm.
По той же самой причине.
А то, что вот. Это
покрытие, вторая вещь, сейчас
есть.
Еще одна вещь.
Yeah.
Значит, да, впитывание вкуса – это у нас дарабанан, хотя считается, что это дарабанан, хотя как в книге Бамидбар, когда вернутся с добычей после войны с Мидьяном, то Моше говорит, все, что можно пропустить через огонь, проведите через огонь из посуды, которую взяли там. То, что нет, то кипятком.
Mm-hmm.
Значит, опять же, глиняную посуду, по-моему, если ее опустить в кипяток, не знаю, по-моему, лопнет. Я не пробовал. Вот.
Наверное, лопнет.
Еще все-таки, секунду, еще одна вещь. Надо понимать, опять же, напоминаю, что законы кашрута находятся в книге Вайкра. Книга Вайкра говорит о энергетической чистоте и нечистоте. То есть, если мы воспринимаем вкус не как там вкусовое ощущение, а вкус как энергетику, то тогда картинка складывается, и тогда очевидно, что глиняную посуду не откашировать.
Mm-hmm.
Если энергетика впиталась. Точно так же, как в храме там разбивали или посуду. О, давайте так. И в храме, и когда был храм еще не на постоянном месте, глиняную посуду, из которой ели, там, допустим, кодыш, да, то есть пищу, которую можно было есть только в храмовом дворе или есть с жертвой, с мясом жертвы, то эту посуду разбивали. Потому что ее нельзя потом использовать для будничной. И это не просто как бы семантически, а это и энергетически, что как бы чистота уровня храма впиталась в эту посуду. И правила лома ридим бхагдуша не понижают уровни святости.
А то, что вот сейчас есть эти покрытия на глиняную посуду, покрытие же не может, в принципе, я думаю, пропустить что-то. Или имеется в виду, что могут быть какие-то дефекты покрытия?
Смотрите, если мы говорим о проникновении, то есть как законы физики, диффузия, да, это одно. Если мы говорим о энергетике, это совсем другое.
Угу. Да, понятно, спасибо.
Раби, можно? Добрый,
да,
добрый
да,
день
Эдвард,
суток.
вы честно терпели всех предыдущих.
Да.
Представляете, что мне это стоит?
Нет, не представляю.
Ну как, я вчера прочитал Перкей Авот. И там говорится, что молчание – это золото. Повторяется еще раз, что молчание – золото. И я пытаюсь понять, каким образом я золотиться.
Ага, то есть вы пробуете новый способ
озолотиться. Да. Я вот в отношении того, что говорила Таня, сейчас хотел просто дополнительно еще сказать. Также в Перкей Авот было сказано вчера, возведите ограду вокруг Торы. Значит, есть галахические способы, и есть, как вы говорите, дерабанан restrictions, то есть
по мудрецам, да,
да, по мудрецам ограничения, которые вводятся для того, чтобы возвести вокруг Торы ограду. И иногда это получается многократная, многослойная ограда вокруг Торы, которая определяется зачастую внутри общины, а иногда даже есть и несколько оград внутри одной общины. Например, у нас в синагоге на Пейсах не употребляют ни чай, ни кофе. Некоторые члены общины не употребляют ни чай, ни кофе, что было для меня, честно говоря, сюрпризом. А я задал вопрос, а почему ни чай, ни кофе? На нем написано «Кошер ли Пейсах». Они говорят, что вот наш раввин так заповедовал, и мы то, что произведено в промышленном производстве, да, то мы не употребляем, как говорится, и все тут. Поэтому здесь действительно здесь все идет от галахических законов раз, плюс еще от законов той общины и того раввина, который является машпия данного конкретного человека. У меня вопрос такой. Мы говорили про кашрут, и мы говорили, каким образом кашрут относится к еврею, не еврею. А у меня неоднократно возникал этот вопрос, я, честно говоря, так до конца на него, в принципе, ясного ответа и не получил. Значит, когда во времена Ноха, после потопа, было разрешено кушать мясо, были возведены 7 законов, ноахитских законов, которым должно было следовать все человечество, значит, по даровании Торы евреям в заповеди дополнительные было внесены законы кошерного некошерного. А почему, если евреям строго запрещено кушать некошерное, оно не то, что не запрещено, а оно даже одобряемо отчасти, по крайней мере, кушать некошерное другим народам?
Так, первое, не одобряемо. Вот. Это все говорится ради красного словца. Значит, есть законы для евреев, значит, галаха для народов мира не прописывалась, кроме как вот это ограничение, то, что вы сказали, вошло в 7 законов Ноаха и сура Эвер Минахай. Запрет на употребление части животного в пищу, если животное еще не убито. То есть, как бы, это исходит из запрета причинять страдания животным. Вот. Теперь, знаете, я когда-то, чтобы объяснить на курсе ГИЮРа законы кашрута, я привел, нашел такой пример. Вот. Есть топор и есть скальпель. И то режущее. Да? Но вы нигде не встретите правил стерилизации топора. Правил хранения, там, режим тепловой, режим влажности, там, топора, там, степень заточки топора. Не встретите. Про скальпель, да, есть и правила стерилизации, и правила хранения, и так далее. Это не значит, что скальпель лучше, чем топор. В хозяйстве надо и то, и то. Для чего-то нужен топор, для чего-то нужен скальпель. Скальпелем нельзя рубить дрова. Вот. То есть для этого нужен топор. Вот. То есть работу топора нельзя выполнить скальпелем, и топором нельзя выполнить работу скальпеля. То есть нужно и то, и то. Но есть разные требования. Также и человечество разделяется на разные народы. И как организм на органы. Вот. И каждый орган выполняет свою какую-то функцию на благо всего организма. Вот. И, соответственно, у каждого органа есть свои там «люблю», «не люблю». Там. Допустим, есть места, где лед приятно и хорошо, а есть там какая-нибудь печень, которая любит тепло. Тепло и комфорт. Вот. И ей совсем не до стрессов каких-то там. Вот. Потому что у нее там около 50 функций, которые надо выполнять. На благо всего организма. Ну, как обычно, вы задаете вопрос гораздо шире, чем конкретный ответ может удовлетворить, но, по крайней мере, направление задал.
Но дело в том, что я к сожалению, не полностью удовлетворен этим ответом, потому что и вопросы, и с вопросами, связанными с шаббатом.
Поэтому если вы можете заузить вопрос, тогда на него будет легче отвечать. Когда очень сильно размыт.
Понятно.
Я скажу то, что вот я об этом слышала или читала, или не помню.
Как ответ Эдварду, да, пожалуйста.
Да. Что человеческий организм в смысле пищеварения, что он является моделью вот очистки искр святости от клепот. Вы согласны с этой моделью? Ну, то есть то, что является искрой святости, оно при переваривании усваивается организмом, а все, что не является, это как клепа, и оно выводится из организма. То есть получается разделение как бы хорошего от плохого. И это то, что призваны делать евреи. Народы мира этого делать не могут. Значит, поэтому евреям запрещено это кушать, потому что
Хорошо, тогда у меня сразу проблема кушья, трудность на то, что вы сказали. Значит, да. Получается, там украинцы могут извлечь искру святости из сала?
Нет, вот, евреи... Наоборот, вот я не закончила, что поскольку невозможно, человек вообще, он не может извлечь искру святости, и у народов мира там оно может и усвоиться, и, то есть им это, как бы они все равно эту работу не выполняют. А евреи, поскольку искру святости вот из этих продуктов человеческий организм пока что извлечь не может, то и не трогайте это. То есть, понимаете, то есть вы все равно не в состоянии этого сделать, поэтому это вам вредно будет. А народы мира, они вообще, так сказать, к этому никакого отношения не имеют. И в их организм оно может входить, то есть их организм, неважно, будет он загрязняться, не будет. И я не знаю вообще, тут я не знаю уже, что сказать. Но вот что именно суть в том, что из этих продуктов почему-то нельзя извлечь искру святости. Не знаю, как бы...
Ну, так, слово за спрашивающим Эдвардом. Если у
значит,
вас...
дело в том, что меня ответ Тани устраивает не в полной степени, но, скажем так, я думаю, что это избрали правильный вектор, потому что шаббат и шаббат и кашрут, он предписан евреям для выполнения, и он не предписан другим народам для выполнения. И говорится, и я не знаю, может быть, я от вас этого не слышал, но я слышал это многократно от других раввинов, что именно, что народы мира, и наоборот говорится, да, вы не соблюдаете шаббат, пожалуйста, и вы, да, не соблюдаете кашрут, пожалуйста. Ни в коем случае не вредите себе, не надо себе вредить, я не дай бог, неплохо отношусь к народам мира. Не вредите себе, но вам не нужно не одевать тфилин, не соблюдать кашрут, не соблюдать шаббат. Вам это не нужно. Это нужно для евреев. Есть разные уровни святости. И даже в народе Израиля, самом по себе, как мы знаем, есть разные уровни в зависимости от колен и так далее, и так далее. То есть, наверное, такой вот ответ меня устроил бы больше.
Устроил, но меня нет.
Или хорошо, а давайте так говорить, а хорошо, ну вот есть же общины, нееврейские общины, а общины ноахидов, которые соблюдают кашрут, которые соблюдают шаббат, которые изучают Тору, ведь это же неплохо. Они, может быть, нам напоминают, евреям напоминают, что если это для них краеугольный камень, если для них это важно, то уж насколько более важно это для нас.
И, значит, я не буду сейчас связываться с спором, я просто набросаю несколько как бы проблемных вопросов вашей линии утверждения. Значит, во-первых, то, что касается неевреев, то все человечество уже перешло на семидневный ритм жизни с выходным седьмым днем. Вот. И вряд ли это бы произошло, если бы Бог этого не хотел. Значит, в шаббате есть два аспекта. Есть шамор и есть захор. То есть захор – это выделять этот день, сделать его днем отдыха, наполнить его смыслом, наполнить его работой над собой. Шамор – это ограничения, которые для этого нужны. Значит, вот когда говорится в Талмуде про гой шамар шаббат хаяв мита, нееврей, который соблюдает шаббат, заслуживает наказания смертью, то речь идет о шамор. Шмор от йома шаббат лакодж, а не захор. Да? Поэтому есть что-то, что касается народов мира, есть что-то, что не касается народов мира, и это надо как бы аккуратно дифференцировать, а не то, что там Тора – это наши еврейские заморочки, и нечего вам сюда совать свой нос. Значит, не кривой. Теперь, Другая проблема, что если вы посмотрите на все законы кашрута, я говорю именно про кашрут, а не мецвот лоя барес, значит, то все проблемы возникают именно с живностью, а не с растительностью. Это значит, что человек, который кушает вот это вот, тивони это называется, значит, который кушает строго только растительную пищу, он соблюдает кашрут на высшем уровне. Значит, да, он не кушает кошерную курицу по субботам и гефилте фиш. Вот. Но с точки зрения нарушения законов кашрута, он как раз ничего не нарушает, ни одного из законов кашрута. Он тщательно проверяет, чтобы в крупы и в зелень не попало там какое-нибудь микроскопическое насекомое и так далее. Тщательнее, чем евреи. Вот. Поэтому сказать, что это только вот наше и всех остальных, это никак вообще совсем, это, конечно, центральная линия Хабада, но как бы я с этим не солидарен. Про раскрытие искр святости можно привести, значит, Бен Эш Хая, комментарий на Тору, но все-таки концептуально именно благословение на еду помогают усвоить эту искру святости. Так что сказать, что еврей просто актом поедания пищи автоматически раскрывает искру святости, которая в еде, ответ нет. Все-таки по Каббале это произнесением благословений. И то, и после.
Да.
Но хочу напомнить, что да, произнесение благословения, Раби, произнесение благословения без дальнейшего поедания – это использование имени Всевышнего в суе.
Нет, ну так же Раби Рафаэль.
Да, но мы как раз наоборот говорим про поедание без благословения.
Поедание.
Хорошо. Спасибо, спасибо.
Но сама модель мне очень понравилась, что вот этот процесс пищеварения, что он как будто символизирует вот это раскрытие искр святости, их очищение, их правильное встраивание в систему иудаизма. Как вам это нравится?
Это есть чуть-чуть в Каббале и чуть-чуть в хасидизме. И конечно же, Бен Эш Хай. Комментарий на то.
Спасибо.
Так, все, спасибо. Тогда хорошей недели. Ходы штов. Вот у нас уже темнело, уже наступил Рош Ходыш.
Ходыш Тов, Псарот Товот.
Спасибо большое, Псарот Товот.
Спасибо, Рафаэль. Ходыш Тов, Псарот Товот.
Спасибо, Рафаэль.